17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одно письмо Алексея Френкеля о коррупции в Центральном банке опубликовано в средствах массовой информации. По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара на одном из предприятий Екатеринбурга. Сергей Иванов представил в Думе план переоснащения вооруженных сил России. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Обвинения против Алексея Френкеля в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова разваливается. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат Френкеля Игорь Трунов. Трунов не исключает при этом, что, защищая честь мундира, прокуратура предъявит ему его подзащитному новые обвинения, на этот раз в экономических преступлениях. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
По мнению адвоката Алексея Френкеля Игоря Трунова, следствие по делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова зашло в тупик, поскольку основная свидетельница, она же и обвиняемая в соучастии в преступлении Лиана Аскерова, отказалась от первоначальных показаний, говорит Игорь Трунов.
Это мой вывод, я этого не знаю о том, что говорит Аскерова сейчас, но мое мнение такое, что, скорее всего, она от того, что оговорила себя и всех остальных отказалось, и поэтому мы видим вот такую деятельность совершенно в другой отрасли. Скорее всего, это кончится тем, что Алексею будут предъявлять какие-то экономические преступления. Им, как правило, в таких делах во время обыска находят какие-то несуществующие вещи в виде наркотиков и патронов. Почему они здесь не нашлись, в общем, достаточно удивительно, потому что дело очень шаткое.
Между тем, сегодня было опубликовано третье письмо Френкеля. На этот раз он разоблачает уже не только банкиров, но и многих высокопоставленных российских чиновников. В новой статье, в частности, рассказано о том, каким образом Банк России лоббировал интересы четырех банковских групп, занимавшихся обналичкой. Согласно сведениям Френкеля, контрагенты этих банковских групп не только сотрудники Центробанка, но и представители Госдумы, Совета Федерации, силовых структур и судов. Ранее в российской прессе были опубликованы два послания Френкеля, изобличающие руководство Центробанка России. В первом письме банкир описал схемы и привел пару примеров нарушений в главном банке страны. Во втором рассказывается о системе взяток в банковском надзоре и фактически названы имена трех персонально подозреваемых Френкелем чиновников Центробанка: Виктор Мельников, Михаил Сухов и покойный Андрей Козлов. И вот очередное письмо, еще более детальное и конкретное. Однако президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, который и предал огласке материалы Алексея Френкеля, заявил на сегодняшней пресс-конференции:
«Господа, никаких писем не существует, ни первого, ни второго, ни третьего. Есть материалы, которые мы с Френкелем обсуждали в течение всего прошлого года, ну, по крайней мере, с весны прошлого года, постоянно встречались, обсуждали, потом у нас там инициативы определенные были, мы готовили обращения, предложения и в законодательные органы и так далее. Какая-то часть материалов, которые мы обсуждали, она касалась вот того вопроса, которым Френкель занимался основательно. Это вопросы создания коррупционной системы в стенах Центрального банка, с указанием конкретных вот схем, эпизодов, фамилий там и так далее. Я разделяла и разделяю его позицию по отношению к качеству банковского надзора в России. И не только я. В банковских кругах об этом уже устали говорить. Это притча во языцах. То, что происходит последние несколько лет в банковском надзоре и в банковском регулировании, это просто беспредел. Никаких указаний, никаких маляв из мест заточения я не получал. Я не счел возможным, этичным и корректным в этом материале, который я предлагал журналистам ознакомиться, оставлять фамилии, наименования действующих структур и так далее. И не только по правовым соображениям. Поскольку это моя личная инициатива была публиковать эти материалы, то для меня главное было обратить внимание на ту систему банковского надзора, которая невероятно коррупционно емкая. И она продолжает развиваться, эта система. В Центральном банке все последние события об этом только и говорят»,
сказал Алексей Мамонтов. По мнению заведующего отделом экономической политики издательского дома «Коммерсант» Дмитрия Бутрина, факты, представленные Алексеем Френкелем, и то, что эти документы были опубликованы лишь сейчас, может служить косвенным доказательством непричастности банкира к убийству Андрея Козлова.
«Я полагаю, что те подробности, которые приведены в материалах Френкеля, слишком сложно выдумывать. Они, с моей точки зрения, основаны на реальных событиях. У Френкеля явно была информация. Информация, судя по всему, достоверная. По крайней мере, у него необходимо спрашивать, что он имел в виду, где он это слышал и так далее. И следственные органы, несомненно, должны это проверить, потому что на самом деле это может трактоваться действительно как сообщение СМИ о совершении преступления. Это, в общем, с точки зрения схемы, абсолютная правда, с моей точки зрения. Практически все банковское сообщество знает о том, что происходит. Вопрос в интерпретации, но факты, изложенные господином Френкелем, не касающиеся конкретных коррупционных действий, а касающихся схем и касающихся проблем с банковским надзором, не оспаривает никто, за исключением людей, которые непосредственно причастны к этому банковскому надзору. А опровержение того, что говорит господин Френкель, не содержит конкретики и похоже на оправдание.
На ваш взгляд, можно ли увязать эти события, вот этот вот арест господина Френкеля по делу об убийстве господина Козлова и потом скорое появление вот этих писем в средствах массовой информации? Вообще, насколько логично и допустимо полагать, что Френкеля и преследовать начали из-за того, что знали, что он готовит вот какие-то разоблачения сотрудников Центробанка?
Глупо отрицать, что эти вещи связаны. Господин Френкель не опубликовал эти письма тогда, когда они были написаны, а это, напомню, лето и осень 2006 года, опубликовал их сейчас. Никакого другого объяснения, кроме связанности этих вещей, делать невозможно. С другой стороны, публикация этих писем никому ничего не дает для объяснения того, являлся ли Алексей заказчиком убийства Козлова или нет. Я имею все основания полагать, что человек, который сообщает про себя подробности конфликта с Центробанком, просто дает следственным органам информацию о своих возможных мотивах. Человек, который действительно мог организовать заказное убийство, с моей точки зрения, психологически не может давать следствию информацию о том, что у него был мотив для такого заказа. Я думаю, что это косвенное подтверждение того, что с обвинением в адрес господина Френкеля надо очень внимательно разбираться.
Сегодня же стало известно, что трое предполагаемых исполнителей заказного убийства Андрея Козлова не мелкие криминальные элементы, а весьма известные в свое время профессиональные наперсточники. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента уголовного розыска МВД России Искандер Галимов. Впрочем, и это обстоятельство не вносит ясности в вопрос о том, кого же считать истинным заказчиком убийства высокопоставленного сотрудника Центробанка. Тем более, что еще в октябре прошлого года, когда о существовании Френкеля знали лишь немногие, газета «Твой день» утверждала, что заказчиком убийства Козлова может быть некий известный украинский олигарх, близкий к окружению Юлии Тимошенко. Ссылаясь на источники в следственной группе, газета сообщала, что Андрей Козлов, курировавший в Центробанке контроль за банковской сферой, мог представлять серьезную угрозу для коммерческой деятельности заграничного бизнесмена, отмывавшего крупные суммы криминальных денег через один из банков в Москве. Почему следствие не пошло дальше, по этому пути остается лишь гадать. Однако, судя по тому, что обвинение предъявили Алексею Френкелю, а не некоему украинскому бизнесмену, можно предположить, что от той октябрьской версии следователи отказались. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. В программе «Время свободы». Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу, которые предъявлены Ходорковскому. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Мейербек Мурдагамов. В Сургуте три местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В начале февраля в дачном поселке Чистые пруды в сгоревшей бане были обнаружены останки 5 человек, в том числе 3 детей. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Спикер польского Сената заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Только за минувшие сутки в Ираке погибли около 20 человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час. Поверх барьеров». С Иваном Толстым коротко о темах сегодня. Рассказ о международном Роттердамском кинофестивале документального кино, берлинская выставка, которая называется «Искусство и пропаганда», юбилей Центра Помпиду в Париже, центру исполняется 30 лет, а французская певица Жюльет Грико отмечает 80-летний юбилей, завершит европейский час поверх барьеров, как всегда, европейский музыкальный календарь. Итак, слушайте «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». По меньшей мере 12 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Еще около 10 получили ожоги. Огонь вспыхнул в мебельном цехе предприятия «Агроспецмонтаж». Репортаж Ирины Мурашовой.
Возгорание в мебельном цехе произошло накануне днем. Пожар удалось потушить лишь сегодня утром, 15 часов спустя. Большое число жертв начальник отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Александр Сороколетовских объясняет тем, что на предприятии не соблюдали нормы пожарной безопасности.
Последняя проверка этого здания, которая проводилась органами государственного пожарного надзора, как складское помещение, это здание эксплуатировалось именно как склад, и как именно к складскому помещению существенных претензий у государственного пожарного надзора не было. В то же время, после того, как проверка была проведена, руководителями, которые являются собственниками или арендаторами этого здания, самовольно, в нарушение закона, без согласования с Госпожнадзором, это здание было перепрофилировано в производственное помещение. Там было организовано производство мебели, самовольно был устроен второй этаж, где было организовано еще и швейное производство обивки для мебели. В результате этого многократно увеличилась горючая нагрузка этого здания, многократно увеличилось одновременное пребывание там людей.
Собственники должны были переоборудовать пути пожарной эвакуации для обеспечения спасения людей, оснастить здание автоматическими системами пожарной защиты. Но этого не сделали. Еще одной причиной трагедии стало то, что работники цеха сначала пытались потушить пожар сами. На месте нашли несколько израсходованных огнетушителей. Из-за этого было упущено время. Огонь охватил весь цех, который был буквально забит лаками, красками, деревом, тканью и поролоном.
Там было хранение лакокрасочных материалов в довольно больших емкостях. Люди выпрыгивали со второго этажа, они были просто отрезаны огнем.
Первые подразделения прибыли через 6 минут после вызова, но здание уже было полностью охвачено огнем. Тем не менее, пожарные эвакуировали 70 человек. 10 из них к этому времени уже получили травмы. В ближайшее время в Екатеринбурге пройдут внеплановые проверки состояния складских помещений. Их руководители предупреждают заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
Те предписания, которые выписываются сотрудниками государственного пожарного надзора, они должны выполняться. Все работники предприятий должны быть проинструктированы. Самое главное – это уметь действовать и знать, куда нужно выбегать и что делать для того, чтобы спасти свою собственную жизнь.
Генпрокуратура России взяла расследование уголовного дела о пожаре в мебельном цехе Екатеринбурга на особый контроль. Дело возбуждено по статье 219 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте работают дознаватели. Пока есть несколько версий причин происшествия – от замыкания электрочайника до разряда статического электричества во время переливания лака. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Украинские социалисты создают собственный медиахолдинг. О том, для чего это нужно социалистической партии Украины, которую сейчас возглавляет Александр Мороз, мой коллега, обозреватель Радио Свободы Виталий Портников, беседовал сегодня с руководителем создаваемого холдинга Юрием Бутусовым. Беседа состоялась в рамках программы Радио Свобода «Час прессы», фрагмент который мы предлагаем вашему вниманию.
Социалистическая партия Украины создает медиахолдинг. Для чего, в принципе, нужно объединение таких вот партийных медиаресурсов, если это объединение, и не лучше транслировать свою точку зрения через независимые средства массовой информации, чем иметь собственный медиаресурс?
Безусловно, я полностью согласен с вами. Лучше транслировать свою точку зрения через свободные средства массовой информации, независимые. Однако здесь, скажем, нужно разделять. Есть информация, которая действительно является достоянием общественности, есть то, что партия хочет транслировать для общества, и, скажем, есть та задача, которая стоит и перед партией, и перед теми общественными организациями, которые поддерживают партию. Это объективное освещение тех действий, которые партия предпринимает для общества, для решения конкретных задач в различных отраслях общественной жизни.
Вот это я как раз и хочу понять, вот что значит в данном случае объективное. Может быть, как раз более объективным будет тот журналист, который так или иначе не связан даже не с партийной дисциплиной, а с партийной программой, с приверженностью партии. Кто более объективен, сторонник или противник? Или наблюдатель?
Я не вижу никакого противоречия. Ради бога, пусть освещается позиция самых разных точек зрения. Я не вижу в этом никакого противоречия. Это вполне логично, и мы можем увидеть, скажем, практически в любой стране мира, вот если мы возьмем даже пример США, да, есть газеты, которые имеют определенную, скажем, политическую привязанность. Привязанность не сколько формальную, не в плане субординации, а в плане определенных политических симпатий. То есть это газета, которая разделяет, скажем, как Washington Post, условно говоря, те шаги, которые, например, зачастую совпадают с позицией, например, республиканской партии.
Да, согласен, но, наверное, журналисты Washington Post были бы смертельно обижены, если бы пришли к ним в редакцию и сказали бы, что они как-то связаны с республиканцами.
Ну, вы знаете, я считаю, что это просто формальность. Для оценки качества журналистики и уровня политической заангажированности это второстепенный момент, скажем, кому принадлежит газета. Если вы читаете хороший журналистский материал, если вы видите, что он сбалансирован, отражает две точки зрения, если он насыщен информацией и он полезен для вас как для читателя, то вам все равно, какому СМИ он принадлежит. К сожалению, у нас даже в самых независимых, самых демократических СМИ нередкие случаи материалов, которые скорее похожи на черный пиар и не отвечают вообще никаким стандартам объективной журналистики. Но разницы от этого, скажем, большой нет. То есть я считаю, что, может быть, то, что партия создает холдинг, стоит расценивать не как проявление какой-то партийной пропаганды, а просто, скажем, как желание отразить точку зрения, тот уровень влияния, который партия сейчас имеет, реально имеет на различные общественные процессы.
Напомню, что гостем студии «Радио Свобода» был руководитель создаваемого на Украине Социалистической партии Украины холдинга, медиахолдинга Юрий Бутусов. С ним беседовал мой коллега Виталий Портников. На одном из российских интернет-сайтов, посвященных антиквариату, недавно появилось объявление о продаже, я цитирую, «святых мощей». Русская православная церковь выразила свое возмущение, хотя мощи были практически мгновенно сняты с продажи. Этот случай привлек к себе всеобщее внимание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Объявление на сайте антиквариатору выглядит следующим образом. «Святые мощи. Останки православного святого. Вниманию ценителей русской старины предлагаются останки православного святого. Череп в хорошей сохранности, плечевая кость, попавшие в частные руки из Казанского собора Санкт-Петербурга в 20-е годы XX века. На черепе имеется дореволюционная надпись, содержащая имя святого, год поступления в хранилище Казанского собора 1899 и инвентарный номер. Имя продавца Борис Георгиевич Георгиев, его электронный адрес и телефон указаны тут же. Русская православная церковь уже обнародовала свою реакцию на это объявление. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин назвал попытку продажи святых мощей осквернением православной святыни. Он сообщил также, что в Московском патриархате узнали от православных пользователей сети о выставлении на интернет-аукционе человеческих останков, которые могут оказаться святыми мощами. Понятно, что и у священников, и у мирян при известии о выставлении такого странного лота закралась мысль, а не розыгрыш ли это, хотя и мрачный. Нам не удалось дозвониться до Бориса Георгиева по указанному в объявлении телефону. Московскому патриархату повезло больше, и оказалось, что по этому телефону действительно предлагают купить мощи. Известно, что Казанский собор много лет был музеем истории религии и атеизма. Как эти мощи, предположительно святого, находящиеся там на хранении, могли попасть в частные руки, об этом я спросила у главного хранителя нынешнего музея религии, давно уже переехавшего из Казанского собора, Ирины Мартынчук.
Все мощи в нескольких цепях, которые мы сохранили, и хранились, и были на учете, передали в свое время Русской Православной Церкви. Они были переданы в 90-х годах, еще до того, как сам храм возобновил свою службу в Казанском соборе.
С одной стороны, Казанский собор был закрыт большевиками в 1929 году, и, уходя оттуда, священники могли унести с собою какие-то святыни. С другой стороны, мощи попадали в Ленинградский музей истории религии и атеизма совсем другим путем.
У нас могло находиться, если мощи святого, только то, что нам попало из антирелигиозного музея Москвы. Потому что оттуда поступали именно предметы такого характера. Поэтому это не то, что где-то кто-то нам конкретно передавал, а то, что было передано уже из другого музея. И то, что хранилось, и, как говорится, слава Богу, что сохранилось, и то, что мы передали торжественно, церковь была благодарностью, это принимала и торжественно, и отметила этот поступок музея и сотрудников музея, которые такими усилиями, можно сказать, в советское время это сохранили и передали туда, куда положено, в святой храм.
Что же за мощи выставлены на аукционе, пока неизвестно.
Очень сложно сказать, не обладая, в общем-то, информацией. Мы можем только посмотреть по документации. Опять же, нам же нужно знать и номер, и какой святой.
Московская патриархия тоже подчеркивает, что в аукционном объявлении имя святого не называется. Так что в любом случае речь может идти о преступлении, о подлоге или о торговле предметами, попавшими к продавцу незаконным путем. Православный священник Вениамин Новик предлагает посмотреть на проблему с двух сторон, разделив, так сказать, продажу и покупку.
Предположим, что это подлинные мощи. Если мы эти мощи купим на условиях этого продавца, греха никакого на нас не будет. Если этот человек далек от христианства благочестия, если, например, он готов вообще их уничтожить или осквернить, то если мы их приобретем и таким образом спасем эти мощи от осквернения, я думаю, с нашей стороны греха никакого нет.
То есть приобрести их даже желательно, чтобы спасти от возможного поругания. Если, конечно, это действительно мощи. В интервью, данном Интерфаксу, протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что такие вещи происходят на Западе, однако в России мы с этим сталкиваемся впервые. Конец цитаты. Действительно, в интернете можно найти довольно много возмущенных инвектив католических и протестантских священников, направленных против сайтов, торгующих мощами, а также подробных сообщений о том, что на тех или иных аукционах предлагается купить мощи падре, Пио, святого Винсента де Поля, блаженной Марии Терезы Калькутской и огромного количества других святых. В последнее время становится также очень распространенной торговля в итальянских сувенирных магазинах предметами, связанными с папой Иоанном Павлом II. Особенное внимание обращается на то, что среди так называемых лотов интернет-аукционов нередки откровенные фальшивки, вплоть до товаров под названием «Перо Святого Духа». Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Об этом сообщил адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу, которые предъявлены Ходорковскому. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли 12 человек, 10 госпитализированы, как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Одной из причин трагедии стало загромождение цеха, из-за чего люди вовремя не смогли покинуть помещение. Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Майербек Мурдагамов. Покушение на Мурдагамова было совершено сегодня утром. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Мурдагамов выходил из своего дома. В Сургуте три местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В начале февраля в дачном поселке Чистые пруды в сгоревшей бане были обнаружены останки пяти человек, в том числе трех детей. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Основные темы – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх», а также создание в автономии правительства национального единства. Спикер польского Сената Богдан Борусевич заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Только за минувшие сутки в Ираке были убиты около 20 человек. В Багдаде найдены 25 тел со следами насильственной смерти. Еще одна сегодняшняя тема. Министр обороны России Сергей Иванов проинформировал депутатов Государственной Думы о программе переоснащения вооруженных сил современными образцами вооружений и военной техники. По словам Иванова, с будущего года вопросами поставок вооружений займется специально создаваемое федеральное агентство, состоящее из гражданских специалистов. Рассказывает Олег Кусов.
На России Сергея Иванова расходы государства на вооруженные силы постоянно увеличиваются. За 6 лет они выросли в 3,5 раза. Новая государственная программа вооружения рассчитана на период с 2007 по 2015 годы. На нее российская власть планирует выделить 5 триллионов рублей. Уже в нынешнем году на техническое переоснащение вооруженных сил должно быть потрачено 300 миллиардов рублей. Но одно дело запланировать, а другое произвести. У министра есть претензии к отечественной военной промышленности.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам? Вот это большой вопрос, и это меня очень беспокоит сейчас.
На техническое переоснащение армии денег хватает, но вот на достойную жизнь офицеров и их семей нет. Это признал и сам министр.
Сегодня лейтенант у нас получает более 10 тысяч рублей, а денежное довольствие командира полка составляет почти 16 тысяч рублей, и все равно этого, конечно, мало, я это признаю.
Удастся ли руководству военного ведомства России навести порядок в вопросе вооружения и технического переоснащения армии и флота? Военный аналитик Александр Гольц выразил по этому поводу сомнения.
Всякий раз создается новое ведомство. Напомню, что у нас действительно существует служба по гособоронконтракту. У нас, кроме этого, есть военно-промышленная комиссия, которую возглавляет лично Сергей Борисович Иванов. А кроме этого, у нас еще есть соответствующее управление в Министерстве промышленности. А еще у нас есть служба по тыловому обеспечению. А еще у нас есть замминистра обороны по вооружениям со своей службой. А кроме этого, у нас еще есть специальный помощник президента по военной технике со своей службой. И все они всякий раз создавались ровно для того, чтобы навести здесь порядок. Порядка навести не получается, потому что проблема вовсе не в коррупции. Коррупция – это следствие. И не в отсутствии контроля.
Александр Гольц считает, что военное министерство России до сих пор не смогло приспособиться к рыночным условиям.
Сейчас происходит следующее. Все, из чего собирают, условно говоря, танк или самолет, делается едва ли не вручную на заводе-изготовителе. И поэтому, а не по злой воле кого бы то ни было, растет цена и удлиняется время реализации контракта. На самом деле перед правительством, если этим заниматься всерьез, конечно, стоит гигантская, довольно сложная задача обновления основных фондов очень многих предприятий и выработка того, как должна формироваться цена в условиях рыночной экономики.
Так считает военный аналитик Александр Гольц. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:35. Панораму культурных событий сегодня представит Кирилл Кобрин.
премии Российской гильдии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» оказались резко полемичны по отношению к премиям «Золотой орел», врученным недавно. Если фильм Павла Лунгина «Остров» был удостоен 6 орлов, то критики присудили ему лишь одного слона – Петру Мамонову за лучшую мужскую роль. Триумфатором премии критиков стал фильм «Свободное плавание». Он признан лучшей картиной, а его постановщик – лучшим режиссером. Приз за женскую роль достался Евгении Симоновой «Многоточие». Победитель Российского кинотавра и Римского международного фестиваля фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» получил только 2 слонов. Анна Михалкова названа лучшей актрисой второго плана, а братья Пресняковы поделили премию за сценарий с Игорем Порублевым и Александром Велединским «Живой». 3 призов удостоена картина Ивана Вырыпаева «Эйфория» за самый удачный дебют, за операторскую работу Андрея Найденова и за музыку Айдара Гайнуллина. 8 февраля открывается Берлинский кинофестиваль, считающийся одним из 3 самых престижных мировых кинофорумов, наряду с Каннским и Венецианским. В конкурсной программе интерес вызывают американские фильмы «Настоящий немец» Стивена Содерберга, «Настоящий пастух» Роберта Де Ниро, «Хадок» Пола Шрёдера, «Письма с Иваджимы» Клинта Иствуда. Российское кино в конкурсе не представлено. Во внеконкурсных секциях будут показаны «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова и документальная картина Владимира Иванова «Москва. Прайд 06» о московской гей-демонстрации. На аукционе «Кристис» были поставлены новые рекорды продаж сразу для нескольких знаменитых художников 20 века. 9,5 миллиона евро уплачено за картину Фернана Леже «Дома среди деревьев», что превысило ожидаемую цену в 2 раза. Портрет Амадео Модильяни «Девушка в берете», который рассчитывали продать за 3-4 миллиона, ушел за 9 миллионов 100 тысяч евро. За автопортрет со скрещенными пальцами Эгона Шилли дали 6 миллионов 800 тысяч евро.
Это была панорама культурных событий. Ее представил мой коллега Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Отношения между влиятельными европейскими соседями Германией и Польшей, по мнению обозревателей, достигли в последние недели самой низкой точки за всю постсоветскую историю. По каким причинам это происходит, разбирался мой коллега-обозреватель Радио «Свобода» Ефим Фиштейн.
Польские средства информации отметили это с нескрываемым возмущением. Когда в финале чемпионата мира по гандболу, где поляки проиграли немцам, президент Лех Качинский вышел на поле, чтобы приветствовать сборную Польши, кёльнский стадион взорвался оглушительным свистом и топотом. В телевизионный кадр при этом попало натянутое над трибуной огромное полотнище с надписью «Вы можете украсть наши автомобили, но не звание чемпионов». Атмосфера на трибунах Кёльнского стадиона еще раз выявила тот факт, что 10 лет спустя, после подписания польско-немецкого договора о добрососедских отношениях, эти самые отношения плохи как никогда. На этом фоне приятно поражает то обстоятельство, что президенту Германии Келлеру удалось, судя по всему, наладить исключительно дружеские связи со своим польским коллегой. Накануне визита Леха Качинского в Германию его брат-близнец, премьер Ярослав Качинский, дал интервью газете «Дзенник», в котором обрушился на немцев с тяжкими обвинениями. Германия якобы переписывает историю в свою пользу, ставит под сомнение принадлежность западных территорий вдоль границы по Одеру-Нейса к Польше, подвергает дискриминации поляков, проживающих в Федеративной Республике, запрещает их детям говорить на родном языке, а Европейском Союзе руководствуются только своекорыстными интересами. Примером тому могут служить энергетические сделки с Россией, представляющие угрозу для интересов Польши. Я позвонил в баварский город Айхштадт и попросил профессора политологии тамошнего университета Леонида Люкса прокомментировать ситуацию. Отчего вообще произошло такое резкое охлаждение?
Я не думаю, что это обострение связано с тем, что
сейчас у власти в Польше вот эта национально-консервативная партия «Право и справедливость». Мне кажется, что в отношениях между обеими странами довольно много напряжений и диссонансов, которые не зависят от того, какая партия в данный момент находится у власти или в Германии, или в Польше. Это связано, конечно, с историей, и главной причиной этого конфликта или этих диссонансов между Польшей и Германией укоренены, конечно, в истории. И тут надо, конечно, сказать, что, может быть, нет в Европе другой такой страны, в которой историческое прошлое или историческое сознание играло бы такую важную роль, как мы видим это на примере Польши. И это связано с трагическим опытом этой страны, с ее историческими травмами.
Вы хорошо знаете положение поляков, проживающих в Германии. Что вы думаете о польском требовании признания немецких поляков в качестве национального меньшинства наравне с лужицкими сербами или датчанами? Реально ли это, профессор Люкс?
Я думаю, что эта проблема может быть довольно второстепенная, потому что, как обычно бывает, здесь такие требования связаны с тем, до какой степени это национальное меньшинство является коренным. Я не думаю, что эти проблемы будут играть в Польше, в этих отношениях между Польшей и Германией большую роль. Я думаю, что главная роль или главная причина этого конфликта – это то, что то и Германия, и Польша не могут преодолеть пока травм Второй мировой войны. Нацистская оккупация в Польше была самой жестокой оккупации в истории Польши. После Второй мировой войны началась трагедия немцев, которые были изгнаны из территорий, которые были присоединены к Польше. И поэтому в истории этих двух народов так много травм, что они не могут не влиять на сегодняшние отношения. И это, думаю, даже чудо, что, несмотря на все эти травмы, уже 42 года тому назад польские епископы задали тон в этих взаимоотношениях между двумя странами, когда они в своем послании немецким иерархам сказали, что они прощают и просят о прощении. Так что, с одной стороны, эти травмы, а с другой стороны, невероятное количество вот попыток примирения.
Берлин старается скрыть свое раздражение и утверждает, что никаких непреодолимых разногласий в отношениях между Германией и Польшей нет. Насколько нарушает планы канцлера Меркель отрицательное отношение нынешнего руководства Польши к проекту Европейской Конституции, ратификацию которой Ангела Меркель хотела бы оживить? Профессор Люкс.
Ну, я думаю, что Европейский Союз привык к разногласиям и к спорам. И нельзя забывать, что эту конституцию сначала отклонила Франция или население Франции и Голландии. Так что здесь, слава богу, в истории Европейского Союза было невероятно много споров и напряжений, которые всегда решались за столом переговоров. И это, я думаю, большая надежда, что вот тот факт, что Польша и Германия в данный момент впервые, может быть, за многие столетия являются союзниками, являются членами того же союза, с одной стороны, с военной точки зрения, с другой стороны, являются членами Европейского союза. И это организации, в которых действительно конфликты решаются постепенно и при помощи компромиссов и договоров. И я думаю, что это будет не первый и не последний конфликт, который как-то все-таки решится.
Это были ответы профессора политологии Айхштадтского университета Леонида Люкса. После Второй мировой войны прошло значительно более полувека. Однако, как мы видим, кривды прошлого все еще бросают тень на настоящее. Многое, разумеется, зависит от того, как политики используют старые обиды в собственных сиюминутных интересах.
Это был материал, подготовленный моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Суд удовлетворил таким образом ходатайство Генпрокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу против Ходорковского. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Ходорковского. Майербек Мурдагамов. В Сургуте три местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Спикер польского сената заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы», рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Тема этого обзора актуальная, по крайней мере, уже лет 200. Музыка в ее отношении к политике. Хотя времена антивоенных рок-протестов 60-х прошли, так же, как и западная антисоциальная панк-революция конца 70-х, и времена перестроечных советских рок-манифестаций, отношения музыки, особенно современной музыки, и, конечно же, музыкантов, и политики остаются очень важными. Моби, известный музыкант-электронщик, в своем блоге не устает нападать на представителей правой Америки, кем бы они ни были, консервативными христианскими проповедниками или представителями администрации Джорджа Буша. Последняя запись в его интернет-дневнике посвящена скандалу с бывшим главой Национального совета евангелических христиан, известным проповедником Тедом Хаггардом. Хаггард проставился своими резкими нападками на гомосексуалистов, но вынужден был уйти в отставку после того, как стало известно, что он пользовался услугами мужчин-проституток и употреблял наркотики. Моби издевается над заявлениями некоторых консервативных деятелей, что церковь якобы излечивает от гомосексуализма.
Бывший глава Национального совета евангелических христиан, которого застукали тратящим церковные деньги на мужчин-проституток и хороший метадон, бить тревогу? Когда он организовывал кампанию против однополых браков, он проводил время в обществе проституток и покупал на улицах Денвера метадон. Что же, похоже на то, что церковь излечила его гомосексуальность, к сожалению, не зная, что было сделано ей в вопросе хорошего метадона.
В предыдущей записи Моби обрушивается на республиканцев, которые блокировали в американском Сенате обсуждение резолюции по поводу новой стратегии США в Ираке.
Республиканцы так боятся обсуждать войну в Ираке, что даже блокировали дебаты. Да здравствует свобода слова.
Действительно, война в Ираке заставила многих рок- и поп-музыкантов занять, что называется, активную гражданскую позицию. В этой среде практически нет известных персонажей, которые бы до сих пор открыто поддерживали присутствие американских и британских войск на иракской территории. Среди противников иракской войны и такие ветераны антивоенного движения 60-х, как Нил Янг, и звезды уже иных поколений. Спектр претензий, которые предъявляются правительствам, начавшим войну в Ираке, широк, от традиционных пацифистских до обвинений в бессмысленной трате денег налогоплательщиков. Кстати говоря, в тот же день, когда в дневнике Моби появилась запись о демарше республиканцев в Сенате, в том же Сенате, в Комитете по надзору и правительственной реформе состоялись слушания по поводу средств, израсходованных на восстановление Ирака. Глава комитета Генри Ваксман был, мягко говоря, удивлен как размером этой помощи, так и способом ее доставки.
Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство.
По другую сторону Атлантики один из бескомпромиссных противников иракской войны – знаменитый рок-музыкант Дэймон Олберн, бывший лидер группы Blur. Олберн в последние годы прославился эксцентричными проектами, среди которых виртуальная поп-группа Gorillaz. Сейчас он собрал новый коллектив под названием The Good, The Bad and The Queen, который недавно выпустил новый альбом полной социальной и политической критики. На российском сайте «Стенгазета» помещена рецензия Александра Горбачева на этот альбом. Она называется «Песни трезвомыслящего алкоголика».
При всей легкости и необязательности «The God, the Bat and the Queen» со своим невежливым по отношению к британскому монарху именем, с песенкой про заплывшего в Темзу кита, с упоминаниями США и партии зеленых, альбомом про войну кругом и разруху в головах, «Drink all day, so the country is at war». Не то чтобы самая активная жизненная позиция, но солидаризоваться с ней хочется все чаще.
Александр Горбачев. Рецензия на альбом группы «The Good, The Bad and The Queen» на сайте «Стен газеты». Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами под песню «Soldier's Tale» – «История солдата» с этого альбома.
Это была рубрика «Политика онлайн» и завершит второй информационный час программы «Время свободы». Другая наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» ее ведет Юрий Жигалкин.
В миллиарды и миллиарды долларов может обойтись крупнейшей мировой торговой сети Walmart дискриминация женщин, если эти факты будут доказаны во время беспрецедентного судебного процесса. Во вторник Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско придал статус коллективного иску семи бывших работниц универмага, утверждающих в своих судебных претензиях к Walmart, что торговая сеть нарушала права женщин, ущемляя их в зарплате и препятствуя продвижению по службе. Придание иску статуса коллективного означает, что истцами потенциально могут стать 1,5 миллиона женщин, работавших в Walmart с 1998 года. И для доказательства вины универмага требуется лишь подтвердить тенденцию дискриминации работников по половому признаку. Этот процесс будет крупнейшим в истории США судом по делу о дискриминации на рабочем месте. Удивительные тайны любовных пристрастий американок приоткрыл необычный опрос. Как выясняется, когда их ставят между выбором новая красивая одежда или секс, подавляющее большинство выбирает платье. 61% опрошенных готовы отказаться от постельных удовольствий на 15 месяцев в обмен на радующую их обновку. Для такого же числа респонденток потеря любимого платья была бы более тяжелым испытанием, чем воздержание от секса в течение месяца. Кое-что, видимо, объясняет тот факт, что любимая одежда в восприятии многих американок более верный и надежный партнер, чем любимый мужчина. Средняя американка в возрасте до 54 лет не может расстаться с любимой вещью 12,5 лет, в то время как средняя продолжительность отношений с партнером на год меньше. Неудивительно, что половина опрошенных уверена, что хорошая одежда способна придать им больше уверенности, легкости и веру в свою неотразимость, чем мужчина. Обычно их имена окружены ореолом героев, их работа окутана почти неземным обаянием риска и открытий. Но во вторник американский астронавт Лиса Новак предстала перед многомиллионной телеаудиторией в роли потенциального уголовного преступника. Ей были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Накануне, в понедельник, она напала на женщину, которую считала соперницей в борьбе за сердце другого астронавта, Билла Оффелайна. Слово Владимиру Морозову.
Лиса Новак состоит в отряде астронавтов более 10 лет. Она специалист по роботам, ей 43 года. Новак замужем и имеет троих детей. Она и неженатый Билл Оффелайн вместе проходили тренировку и в прошлом году летали в космос в разных экипажах. Лиса Новак подозревала, что Билл Оффелайн завел роман с другой женщиной и, по ее словам, решила припугнуть соперницу. Она выследила ее в аэропорту города Орландо, штат Флорида. Как рассказывает пострадавшая, Новак, изменившая свою внешность с помощью парика, пыталась сесть к ней в машину. Когда это не удалось, Новак с помощью газового баллончика впрыснула в приоткрытое окно машины слезоточивый газ. Пострадавшая успела вызвать полицию. У нее был достаточно подробный план действий, и мы думаем, что Лиса Новак хотела или убить другую женщину, или нанести ей тяжелые физические повреждения. Она пришла в аэропорт, чтобы похитить свою жертву. And we believe that she was probably going to try to kidnap the victim. Представитель полиции города Орландо Барбара Джонс сообщила, что при задержании Новак пыталась выбросить сумку, в которой позже нашли воздушный пистолет, нож, синтетические перчатки и большие пластмассовые мешки для мусора. По данным полиции, для встречи с соперницей Лиса Новак проехала без остановки 1500 километров. Чтобы не останавливаться и не искать туалет, она надела специальный подгузник, какими пользуются астронавты во время взлета. Во время космического полета Лиса Новак показала себя очень хорошо. У нее были отличные отношения с товарищами. И мы, как и все другие, не понимаем, что произошло. Представитель космического центра Кайли Клем и другие, знавшие задержанную, говорят, что они потрясены случившимся. Выступая в суде, командир отряда астронавтов Стивен Линдзи дал Лисе Новак отличную характеристику. Это невероятно. Я смотрю в окно и вижу одновременно Солнце и Луну. Невероятно. Это архивная запись, находящаяся в космосе Лиса Новак на связи с Землей. Это очень-очень невеселая история. Образованная женщина, которая добилась такого успеха в своей профессии, оказалась среди нарушителей закона. К концу дня во вторник, 6 февраля, директор космического центра заявил, что Лиса Новак отстранена от всех видов работ, связанных с будущими полетами в космос.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Михаил Ходорковский отвергает предъявленные ему новые обвинения, но не сомневается, что будет осужден во второй раз. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».